Наталья Демиденко. Сфера вечности. Хроники пробудившихся теней. Часть первая. Ключ из пылающих песков. Глава первая. Карта и проклятие. Жара в Эрафии в тот день была невыносимой. Словно само солнце решило выжечь память о прохладе из каждого камня. Воздух в зале гильдии искателей гудел от зноя, смешиваясь с запахом старых книг, ладана и металлической пыли. Лиран стоял у массивного окна с решетками, сквозь которые пробивались полосы света, горящие, как лезвия. Его тень, узкая и дрожащая, падала на стол, где лежала карта, древний пергамент, испещренный символами, которые словно шептались между собой на забытом языке.
«Ты опять взял заказ из черного списка?»
Мира ворвалась в зал, словно ураган в рыжих локонах. Ее кожаная куртка была покрыта пятнами болотной грязи, а в руке она сжимала глиняную табличку с трещиной, напоминающей молнию. Лиран не ответил. Его пальцы скользнули по краю карты, где чернила образовывали завиток, похожий на спираль времени. Он знал, что Мира права. Заказы без печати с анонимными инициалами всегда пахли бедой. Но золото в мешочке звенело так сладко.
«Послушай!»
Мира бросила табличку на стол, и та зазвенела, как предсмертный хрип. «Вчера в архивах я нашла записи о Ашкарате. Там не просто руины, это могила. Каждый, кто пытался раскопать ее, либо сходил с ума, либо исчезал. Помнишь Рассела?» Лиран вздрогнул. Рассел, их учитель, ушел в пылающие пески 10 лет назад. Вернулся только его дневник, заполненный рисунками треснувшей сферы и словами. «Она видит, она помнит». Страницы последней недели были вырваны.
«Это другое», – пробормотал он, но голос дрогнул. «Здесь координаты точные и ключ».
Он достал из кармана кристалл, каплю застывшего огня, теплую на ощупь. Мира отшатнулась, будто он протянул ей скорпиона.
«Откуда у тебя это?»
Ее шепот был резким, как удар кинжалом.
«Нашел в гробнице на восточных утесах. Там был саркофаг с эмблемой».
Он провел пальцем по символу на карте.
«Совпадение?»
Мира схватила его за запястье. Ее пальцы, холодные и цепкие, впились в кожу.
«Это не ключ, это глаз. Ты же понимаешь, что Ашкарат не город, это тюрьма. И то, что там заперто, не должно проснуться».
Лиран вырвался. Кристалл в его ладони пульсировал, будто второе сердце. Он вспомнил сон, преследующий его с тех пор, как нашел артефакт. Бескрайние пески, черное небо с треснувшей луной и голос, зовущий его по имени на языке, который он не знал, но понимал.
«Мне нужно это сделать»,
сказал он, пряча кристалл обратно.
«Если не я, то гильдия теней найдет способ. Лучше мы».
«Мы?»
Мира засмеялась, но смех звучал горько.
«Ты уже один из них? Думаешь, если прикоснешься к их тайнам, станешь бессмертным? Посмотри на себя!»
Она схватила зеркало со стола, круглую пластину из полированной стали, и сунула ему в лицо. Лиран едва узнал свое отражение. Темные круги под глазами, бледная кожа, губы, подернутые синевой, как будто его жизненная сила медленно высасывалась кристаллом.
«Я контролирую ситуацию», –
прошептал он, но зеркало выпало из его рук, грохнувшись о каменный пол. Мира ушла, хлопнув дверью так, что с полок посыпались пыльные свитки. Лиран поднял один. «Хроники падения Ашкарата», том 3. На первой странице было изображение сферы, окруженной цепями.
Подпись гласила: «Печать вечности, разбитая гордыней».
Когда солнце начало клониться к закату, Леран вышел во двор гильдии. Воздух пах жженой полынью. Кочевники разводили костры на окраинах, отпугивая демонов в пустыне. Верблюд, присланный заказчиком, ждал его у ворот. Животное было неестественно худым, с глазами цвета мутного янтаря. На его шее болтался колокольчик с тем же проклятым символом.
В путь! Леран вскочил в седло. Кристалл жег ему грудь сквозь ткань рубахи.
Первую ночь он провел в караван-сарае, перекресток трех лун. Хозяин, старик с лицом изборожденным шрамами, как карта бедствий, подал ему вино и шепнул: «Не ищи Ашкарат, мальчик! Его стены сложены из костей любопытных». Но Леран уже не мог остановиться. Во сне он снова услышал голос, на этот раз яснее:
«Освободи меня, и я дам тебе силу, перед которой маги и короли станут прахом».
Проснувшись, он обнаружил, что кристалл прирос к его ладони тонкими прожилками, словно корни. Они пульсировали, сливаясь с венами. А далеко в песках, под толщей векового пепла, каменные врата Ашкарата содрогнулись. Механизмы, спаянные кровью древних богов, заскрипели. Треснувшая сфера над аркой вспыхнула кровавым светом. Охранник проснулся.
Глава вторая. Пустыня, что дышит. Песок. Он был повсюду. В складках одежды, под ногтями, на губах. Сладковато-горький, как пепел от сожженных надежд. Леран шел уже третьи сутки, но пейзаж не менялся. Волны дюн, вздымающиеся к небу, словно ребра гигантского зверя, застывшего в агонии. Верблюд, которого он назвал скитальцем, фыркал и мотал головой, будто чуя незримую угрозу. Кристалл в кармане Лирана теперь горел постоянно, и прожилки, вплетенные в его ладонь, пульсировали в такт шагам. На закате второго дня он увидел костер. Дым вился тонкой нитью, сливаясь с багровым заревом горизонта. Леран подъехал ближе, сжимая в потной ладони кристалл, на всякий случай. У огня сидел человек в плаще из верблюжьей шерсти, лицо скрывал капюшон. Рядом лежал посох с нанизанными черепами мелких пустынных тварей.
«Место у огня свободно!»
прозвучал хриплый голос, прежде чем Леран успел заговорить.
«Если ты не боишься делиться теплом с тем, кого не знаешь».
Путник откинул капюшон. Под ним оказалось лицо мужчины лет 40, с кожей, потрескавшейся, как высохшее русло реки, и глазами цвета вороненой стали. На лбу синел татуированный символ, треснувшая сфера.
«Меня зовут Тарик».
Он протянул флягу с водой, но Леран покачал головой.
«Боишься яда? Умен. Но если хотел бы тебя убить, песок сделал бы это за меня».
«Леран», — представился картограф, опускаясь на колени у костра.
«Ты кочевник?»
«Проводник».
Тарик улыбнулся,
обнажив зубы, подпиленные в форме треугольников.
Точнее, бывший проводник. Теперь веду только тех, кого зовет сам Ашкарат.
Сердце Лерана ёкнуло. Он потянулся к карте, но Тарик остановил его жестом.
«Не надо. Я знаю, куда ты идешь».
Его пальцы провели по воздуху, и пламя костра вспыхнуло, образовав силуэт города с изломанными башнями.
«Город-призрак. Тюрьма для того, что старше богов. Там нет сокровищ, картограф. Там есть только оно».
«Что?» Леран почувствовал, как кристалл в его руке сжался, будто в ответ на слова Тарика.
«Ты не произнесешь его имени. Даже я, проживший в тени его сна полвека, не смею».
Тарик плюнул в огонь, и пламя на миг стало черным.
«Он был первым, тем, кто создал сферу, чтобы запереть хаос. Но гордыня сломала печать».
Рассказ прервал вой, долгий, леденящий душу, словно сама пустыня выла от боли. Верблюд рванул с привязи, исчезнув во мраке. Леран вскочил, но Тарик схватил его за запястье.
«Не двигайся!»
Его голос стал резким.
«Это дыхание Ашкарата».
Песок вокруг костра начал двигаться. Сначала медленно, потом быстрее, образуя спирали, круги, символы, которые Леран видел на древних свитках. Ветер принес запах гнили и меди.
«Смотри!»
– прошептал Тарик. Над дюнами всплыли огни, сотни бледно-зеленых точек, мерцающих, как глаза голодных шакалов. Они двигались, сливаясь в контуры башен, стен, аркад. Город-призрак материализовался в воздухе, прозрачный и зыбкий. Леран услышал звон колоколов, смех детей, крики торговцев, голоса, застрявшие во времени.
«Это мираж?»
– выдохнул он.
«Память»,
– поправил Тарик.
«Ашкарат помнит каждую каплю крови, пролитую в его стенах, каждое предательство».
Внезапно огни погасли. В тишине громко щелкнул кристалл в руке Лерана. На песке перед ним застыл отпечаток, след, которого не было секунду назад. Человеческая ступня, но слишком длинная, с когтями вместо пальцев.
«Оно знает, что ты близко».
Тарик встал. Его тень на песке изогнулась неестественно, словно имела крылья.
«Ты носишь глаз. Оно хочет его обратно».
«Ты служишь ему?» Леран отступил, но спиной наткнулся на невидимую стену. Воздух сгустился, как желе.
«Служу? Нет, я предупреждение».
Тарик сбросил плащ. Его тело под одеждой было покрыто шрамами, складывающимися в ту же треснутую сферу.
«Я вошел в Ашкарат 20 лет назад. Вышел только наполовину».
Он сделал шаг в сторону, и Леран увидел, что левая половина тела Тарика была другой. Кожа переходила в песок, струящийся сквозь пальцы, а в груди сквозь ребра виднелся черный кристалл, похожий на тот, что сжимал сам Леран.
«Беги, картограф!»
– прошипел Тарик, и его голос расслоился на десятки шепотов.
«Беги, пока пески не сплели тебе саван!»
Леран рванул в темноту. Песок хлестал его по лицу, слепя, но кристалл в его руке горел, указывая направление. Когда он обернулся, костра уже не было. На его месте возвышалась фигура из песка. Человеческий силуэт с рогами и пустотой вместо лица.
«Освободи!»
Пронеслось по пустыне, и дюны содрогнулись, как кожа спящего дракона. К утру Леран нашел верблюда. Животное стояло на краю пропасти, где песок обрывался в черную бездну. Внизу, в глубине, виднелись очертания каменных стен Ашкарата.
На песке у его ног лежал посох Тарика. Черепа на нем теперь были свежими, с каплями крови на костях. А когда Леран поднял голову, он увидел на горизонте силуэт. Человек с лицом, наполовину скрытым песком, махал ему рукой, словно прощаясь.
«Ты следующий!»
– донесся ветер. Кристалл в руке Лерана взорвался болью, и прожилки поползли выше, к локтю. Он понял – обратного пути нет.
Глава третья. Песчаный узник. Пропасть зияла перед ним, как рот древнего Левиафана. Леран стоял на краю, и песок под его сапогами осыпался в бездну, не издавая звука. Где-то внизу, в темноте, ветер выл, напоминая скрип ржавых шестеренок. Верблюд уперся, ноздри дрожали, чуя смерть. «Не можешь, да?» Леран провел рукой по шее животного. Кристалл в его ладони горел яростно. Прожилки теперь доходили до плеча, узором напоминая карту неизвестных земель. «Тогда жди здесь!» Он привязал верблюда к скале, которая смутно напоминала истукана с выколотыми глазами, и начал спуск. Каменные выступы были гладкими, будто отполированными тысячами рук. Чем глубже он опускался, тем громче становился шепот. Не ветра, голосов. Они липли к сознанию, как паутина. «Сломай печать! Освободи нас! Ты избранный! Ты ключ!» Леран прижал кристалл к груди, и боль пронзила его, как удар кинжала. В глазах помутнело. Когда зрение вернулось, он увидел, что держится за выступ в виде треснувшей сферы. «Не трогай символы, глупец!» — крикнул бы ему Тарик, но Тарик исчез, растворившись в песке. Дно пропасти оказалось засыпано костями. Они хрустели под сапогами, смешиваясь с обломками каменных плит. Леран наклонился, подняв череп с дырой во лбу. Не от оружия, а будто что-то вырвалось изнутри. «Ашкарат!» – прошептал он, и город ответил. Стена перед ним дрогнула, открыв проход. Не дверь, плоть камня раздвинулась, обнажив туннель с черными стенами и с испещренными серебристыми жилами. Воздух пахнул озоном и кровью. Леран вошел. Каждый шаг отзывался эхом, словно город бодрствовал и следил. Кристалл пульсировал, ведя его вглубь. Туннель расширялся, переходя в зал с колоннами, уходящими вверх, в невидимый потолок. На стенах фрески, светящиеся тусклым бирюзовым светом. Первая изображала сферу, парящую над толпой людей в мантиях. Вторая – трещину на ее поверхности и тени, вырывающиеся наружу. Третья – Леран замер. На ней был он сам, держащий кристалл, а вокруг – горы трупов в плащах гильдии искателей. «Это еще не случилось», – сказал он громко, чтобы заглушить дрожь в голосе. Где-то впереди хлюпнула вода. Леран двинулся на звук, минуя каменные саркофаги, стоящие вдоль стен. Крышки были сдвинуты, внутри пусто, но на полу следы свежие. Он ускорил шаг, сердце колотилось. Туннель вывел его к подземному озеру. Вода была черной и неподвижной, как масло. Посередине остров с алтарем. Над ним висел в воздухе кристалл, точная копия его собственного, но величиной с человека. «Ключ», — понял Леран. Мост к острову был узким, из плит, испещренных рунами. Первый шаг — тишина. Второй — плита под ногой провалилась, и Леран едва отпрыгнул назад. Из отверстия вырвался пар и смех.